Братья и сестры, я желаю поделиться словом, основой для того, чтобы так вот поразмышлять вместе с вами, потом помолиться Богу, будет стих из 18 главы книги Притчей, 21. «Смерть и жизнь во власти языка, и любящие его вкусят от плодов его». Смерть и жизнь во власти языка. Братья и сестры, я думаю, что все мы знаем такое, ну, мнение Иакова, автора послания о языке. Говорит, язык – это неудержимое зло. Им проклинаем, значит, благословляем Бога Отца, и им проклинаем человеков, созданных по подобию Божию. Не должно, братья мои, всему так быть. Это, говорит, что язык – это неудержимое зло, это огонь, который зажигает других, будучи сам воспаляем от гиены. И, говорит, язык никто из людей укротить не может. И в книге по освящению, в материале по освящению, особый раздел посвящен грехи словом, грехи языком. Там и смехотворство, и пустословие, и клевета, и другие. Но, братья и сестры, одно время мое внимание Господь остановил именно на этом стихе, и я удивился его категоричности. Не просто язык делает плохо, не просто, как вот в притчах и в других местах написано, что, ну, наушник там посевает раздор между братьями, а здесь подчеркивается более строго, более категорично смерть и жизнь во власти языка. То есть или быть живому, или быть мертвому зависит от языка. Ну, если Господь обращает наше с вами внимание на какой-то стих Библии, Он обязательно и дает мысли в этом направлении. И соответствующее подтверждение другими местами Священного Писания, историями библейскими или из жизни. Я вспоминаю, где-то пришлось так вот прочитать, что в горах, ну, кто был там, знает, по мере выпадания осадков, а вверху одни осадки, снег. И постепенно он скапливается там в больших количествах. Огромные шапки снега. И если там безветренная погода, то эти шапки держатся, ну, буквально так очень зыбко. Достаточно малейшего движения воздуха, чтобы эта огромная масса снега с нарастающей скоростью понеслась вниз, сметая все на своем пути, и горе тому человеку, и, может быть, даже селению, ну, всему, что попадется на пути этой снежной лавины. Вы помните даже, вот кто читал книгу Николая Петровича Храпова «Счастье потерянной жизни», когда его отец, сбежав с австрийского или с немецкого плена, пробирался через Карпаты, и его застала снежная лавина. Я только так вот знал или видел человек, что он был погребен, откопал его и был спасен. А так, ну, очень много людей находили конец своей жизни под этой лавиной, под этими лавинами. Ну и те, которые или путешествуют в горах, их инструкторы предупреждают, или те, кто, которые работают в горах, они знают строжайшее правило техники безопасности. Там они не, им нельзя даже громко разговаривать, то есть разговаривать шепотом. А уж стрелять из ружей, которые могут произвести большое колебание воздуха, и этого будет достаточно, чтобы снежные лавины могли сорваться и похоронить под собой все живое. В мире духовном бывает часто то же самое. Я думаю, что вам известен вот этот случай, когда Иаков, патриарх, отработал, можно сказать, и за обеих жен, и за скот, который ему достался. 20 лет он возвращается на свою родину. И вот догоняет его тесть Лаван и предъявляет ему претензии, что богов ты украл моих. Ну ладно, уже тайно ты увел. Ладно, не захотел такого торжественных проводов, чтобы я поцеловал своих дочерей, внуков и расстался бы с ними так по-доброму. Ладно, зачем ты украл богов моих? А Иаков-то ведь не знал, что это и этих домашних идолов взяла его любимая жена Рахиль. Услышав такое обвинение, от которого, как Иаков считал, он был свободен, он выносит смертный приговор своей жене. Помните, какими словами, да? У кого найдешь богов, тот этот человек не будет жить. Думал, что Иаков, что он выносит приговор своей любимой жене. Трудно предположить даже, вряд ли, можно сказать даже с уверенностью, что Иаков об этом не думал. И тем не менее, результат налицо. При рождении второго сына Вениамина Рахиль умирает. И даже успела назвать своего сына Бенони, сын скорби. Хотя потом отец уже переменил его на Вениамина, сын утешения или сын правой руки. Еще один случай. Это военачальник, один из судей Израилевых, который освободил от гнета язычников, идолопоклонников и Ефай. Его ведь никто не заставлял, чтобы необдуманно давать обет. Господи, если ты дашь мне победу, то все, что выйдет мне навстречу, когда я возвращусь с победой, я отдам тебе в жертву. Вообще, о человеческих жертвах у Господа отношение однозначное. Ну, читаем, когда вот в псалмах, что приносили жертвы идолам ханаанским, следующий стих, приносили жертвы бесам, это одно и то же, и потому что за каждым из этих идолов стоял бес. Но Господь высказывает свое мнение, что мне даже на ум не приходило. И тем не менее, Господь, который знал, кто выйдет после победы Иефая ему навстречу, конечно, не хотел, чтобы дочь Иефая была принесена в жертву. Хотя и здесь есть расхождение. Одни говорят, что он оставил ее незамужней, посвятив Господу. Другие говорят, что все-таки он совершил это жертвоприношение, поскольку было время, когда каждый делал то, что ему казалось справедливым. Но однозначно, что этот обет, он Господу был совсем не нужен, не угоден. Потому что победы Господь давал не тогда, когда давались вот такие необдуманные обеты, а тогда, когда народ Божий сокрушался, когда плакал, смирялся, когда исповедовал свои грехи, тогда Господь давал победы и освобождение. Потому что не могла терпеть душа Господа вот этих притеснений. И не могла душа Господа терпеть вопли народа, когда тот сокрушался, смирялся перед Богом своим. Мы можем еще вот найти один пример, это уже более известный, когда Давида после согрешения посетил Нафан через какое-то время, то, рассказав притчу, он хотел, чтобы услышать от Давида ответ. Как Давид оценит поступок этого человека богатого, который, имея множество скота, у бедного человека забрал овечку, которая для него была то же, что и дочь. Давид, написано, разгневался и выносит приговор: смерть тому человеку. Нафан отвечает: «Ты тот человек». И следующее, кто обратил внимание, выражение, говорит: «И поскольку ты исповедал этот грех, я своими словами передаю, ты не умрешь». А по закону-то какой приговор должен быть Давиду за совершенное преступление? Во-первых, убийство, обман, но убийство и прелюбодеяние однозначно по закону наказывалось смертью. И таким образом Давид своим поступком подвел себя сам под эту статью, если можно выразиться, и сам же вынес себе смертный приговор. Смерть и жизнь во власти языка. Братья и сестры, когда мы проходим материал по освящению и очищению, я думаю, что если дома читаем, это хорошо. Если этот материал прорабатывается в собрании, это намного лучше. Потому что, может быть, так вот, не называя, где и кто исповедовал грех, приводятся примеры, или положительно, что человек после сокрушения получал и победу, и обновление своего духа. Или если человек подходил к вопросу неискренно, то он терпел такую духовную, а иногда и телесную катастрофу. Смерть и жизнь во власти языка. Но кто мог подумать, каким последствиям может привести вот одно такое исповедание? Молодая сестра, мы вдвоем с братом беседуем. Может быть, конечно, нужно было предложить, чтобы, может быть, она пожелала бы наедине с кем-то из нас побеседовать. Может быть, и так. Но, тем не менее, она никаких претензий к нам по этому поводу не высказала. Я не помню, о чем она уже говорила, но естественный вопрос при заключении беседы: «Ты все сказала?» «Все». Этот вопрос мы задаем и тогда, когда души предстоят, в нем нет ничего такого предосудительного. Она говорит: «Все». А сказала не все. И нельзя сказать, что уж слишком ее такой грех был мерзкий и отвратительный, что она его скрыла. Но скрыла. Я сокращаю и опускаю подробности, но последовало психическое расстройство. Затем последовало ее заключение в психбольницу. Затем последовал контакт с экстрасенсом, и в состоянии такого душевного расстройства она этот грех, который скрыла от нас, стала рассказывать всем и всякому. Затем последовало вторичное заключение в психбольницу. Затем последовало, она в ведре воды утопила свою, можно сказать, еще грудную девочку, дочку. А затем, когда ее заключили еще очередной раз в спецпсихбольницу, уже как бы под арестом для обследования, она приняла множество таких сильно действующих таблеток и ушла из жизни. Смерть и жизнь во власти языка. Достаточно было сказать, может быть, братья, я на сегодня еще не готова сказать все. Или можем прямо в этой беседе сказать: «Давайте помолимся». И этого было бы, может быть, даже достаточно. Иногда мне, или один раз мне, помню, приходилось 2-3 раза молиться с одной сестрой, пока она назвала грех, который, как она считала, требовался осуждению. Братья и сестры, я не буду его назвать вам, но если вам я сейчас его назову, вы заулыбаетесь. Потому что, по сравнению с теми грехами, которые у меня пронеслись в моем сознании, я думал: один раз помолились, молчит. Второй раз помолились, молчит. Что бы вы подумали, какой грех сестра хочет исповедать и боится назвать? Конечно, можно было бы подумать о самых страшных, о самых таких скверных. А тем не менее, этот грех, он являлся грехом, он требовал исповедания, но тем не менее не то, что я думал, это даже и в голову мне не пришло. Понятно, что это нелегко бывает исповедать. Но если вот помолиться Богу, то все-таки приходит душа к решению, если она желает искренне следовать за Господом, желает сегодня иметь дерзновение Богу в молитвах и дерзновение, чтобы войти в тот новый город Иерусалим воротами, куда ничто нечистое, преданное мерзости и лжи не войдет, то, конечно, душа рано или поздно не успокоится и, как выразилась одна сестра молитвы Господи, ты видишь, какая вот упорная, пожалуйста, потерпи меня немножко, и я тебе обязательно уступлю. Лучше помолиться так, чем в ответ на вопрос «все исповедано, у тебя ничего нет», сказать «все», когда это не все. Смерть и жизнь во власти языка. Я не говорю, что во всех случаях так бывает, что если кто-то что-то скрыл, и со всеми совершается вот такое, как я уже рассказал, такой вот случай. Но что может произойти это факт, потому что так произошло. Я этому свидетель. Можно вот еще на что обратить внимание. Смерть и жизнь во власти языка. Мне как-то, помню, мы свободная такая беседа, со своим зятем беседую. Он говорит, не помню, на какую тему была беседа, но он мне интересный факт сообщил. Говорит, детство наше прошло в зарегистрированном общении. Папа был служитель. Естественно, был в курсе всех вопросов церковной жизни. Потом, как мы узнали уже церковная жизнь или жизнь церкви, была трудной, было очень много проблем. Потом, когда мы уже, дети, говорит, выросли и приняли крещение, уже все верующие, все 9 человек верующие, мы узнали о том, что происходило. Тем более потом община разделилась, где-то добрая половина перешла в братство Союза Церквей, а часть осталась в зарегистрированном братстве. Он говорит, если бы папа и мама нам рассказывали о том, что происходит на членских собраниях, ноги нашей в церкви не было бы. Но об этом мы уже узнали тогда, когда стали членами церкви, даже уже выросли взрослыми и заимели свои семьи. И мы не упрекали своих родителей, что они нам не рассказывали. А информация, которая бывает вот о таких болезненных вопросах, если она обсуждается при детях или так или иначе доходит до детей, она действует на них губительно. И я понимаю, что и в этом случае справедливо вот это изречение, это правило, которое заключено в этом стихе «Смерть и жизнь во власти языка», тоже можно отнести сюда. Брат, зять мой говорит, что ноги бы нашей там не было. И родители, они не разговаривали при детях и даже не молились. Бывает и такое, братья и сестры, когда мы, может быть, контролируем себя, когда дети при нас. А в молитве все-таки можем выражать свое или недовольство, или осуждение кого-то. Как дети однажды спрашивают родители, пришедших с членского собрания, «Папа и мама, о чем мы сегодня рассуждали? Маленькие вы еще, вам не нужно об этом знать». Дети так улыбнулись, посмотрели друг на друга. «Ничего, — говорит, — дождемся вечера, в вечерней молитве, — говорит, — все узнаем». То есть в вечерней молитве от избытка чувств все-таки выражается просьба к Богу, в своем, так сказать, направлении. И дети так или иначе информацию о том, что происходит в церкви, узнают. И их естественная реакция – это отторжение себя от общества, от плохого общества, если таковым оно представлено в их глазах информацией от родителей, через молитву или как-то еще. Я когда просмотрел вот, ну, материал, время от времени обращаясь к нему, просматриваю, я обнаружил вот такую особенность, что одного греха, который довольно-таки распространен, или разъяснение об одном грехе, так правильнее, который довольно-таки распространен среди верующих, там нет. Вот 14-й псалом, я сначала прочту место Писания. Вы знаете, все, кто читает Библию, знаете этот псалом, как он начинается, да? Я хочу обратить внимание только вот на одну деталь. «Господи», начало этого стиха, «кто может пребывать в жилище Твоем, кто может обитать на святой горе Твоей?» Дальнейшие 4 стиха, здесь всего 5, это ответ на этот вопрос. И вот в частности, кто? Тот и вторая половина 3 стиха говорит так. «Кто не делает искреннему своему зла и не принимает поношения на ближнего своего». Значит, награда человеку, который так не поступает, поступающий так не поколеблется вовек, раз, и этот человек может пребывать на святой горе Божией. Братья и сестры, как вот вы понимаете, что такое или как квалифицировать грех поношения? Что это такое? Алексей, можешь сказать? Только погромче только.
Думаю, когда выносится суждение непроверенное, на всеобщее так вот суждение.
Когда, я правильно тебя понял, когда выносится суждение о непроверенном факте, так? Еще кто хотел бы? Николай Петрович, как ты думаешь, что такое это за грех? Как его квалифицировать? Грех поношения. Ведь посмотрите, кто не принимает поношения на ближнего своего. Значит, в этом грехе, как из этого стиха делать вывод, то участвуют два человека. Первый. Он делает поношение на ближнего своего, второй человек делает грех, принимает это поношение. Итак, что это такое?
Ну, я в дополнение скажу, что и может быть это и проверенный факт. То есть то, что на самом деле, то, что надо Богу сказать, то человек людям говорит. Вот это тоже...
Значит, брат так отвечает, что, может быть, это и проверенный факт, но то, что, например, нужно сказать Богу, а человек передает ближнему, так, да? Ну вот, смотрите, здесь в материале по освящению, в этом разделе «Грехи словом» есть такое перенос, перенесение. Значит, что такое перенос? Перенесение от одного к другому сведений, которые должны храниться в тайне. А по закону не ходи переносчиком в народе твоем. Переносчиком является и тот, кто, нарушая евангельский порядок обличения, распространяет среди других слухи о согрешившем. Ну, отношение к согрешившему можно рассматривать в двух вариантах. Первое, когда согрешивший согрешил против ближнего. Значит, тот, против которого согрешил, и этот человек узнал, что против меня этот согрешил, он его обличает, и помните, да? Потом при нераскаянии призывает двоих-троих свидетелей, потом выносится на церковь, и церковь принимает окончательное решение. Или человек кается, и ближний, и церковь приобретает его для себя. Или этот человек не раскается, и церковь выносит о нем решение, что он теперь уже как мытарь и грешник. Второй вариант, когда человек согрешает не против ближнего, а ближний просто является свидетелем согрешения. Первое действие – это молитва. Кто видит брата своего согрешающего, пусть молится, чтобы Бог дал ему покаяние. И второй этап – это Братья, Галатам 6.1, братья, кто согрешает, значит, вы духовно исправляйте такого в духе кротости, наблюдая за собой, чтобы самому не быть искушенным. Но перенесение информации от одного к другому – это перенос. Просто как бы, между прочим, может быть, в небрежности, может быть, просто занять время, может, просто есть такая вот, ну, как болезненное, может быть, влечение, вот сообщать друг другу новости, не различая их на плохие и хорошие. Поскольку этот грех особо отмечен, что совершающий его не может иметь общения с Богом, по тексту 14-го псалма не может пребывать на святой горе Божией, то так вот с братьями, когда мы рассуждали, ну что ж такое это за грех, перенос? Мы пришли к такому согласию, что грех, за грех переноса нужно считать, когда один верующий передает другому верующему достоверные, стопроцентно проверенные факты с целью опорочить ближнего. Ведь никогда мы, вряд ли мы, братья и сестры, можем нейтрально передать. Хотя может быть и такое, просто как передача новости очередной. Но может быть и такое, когда то ли мимикой, то ли словом мы даем комментарии с той информацией, которую мы передаем, негативной информацией, которую мы передаем о ближнем. И таким образом сразу вводим другого, если мы передаем, вводим другого в грех, когда он, ну, или в силу уважения к нам, или, может быть, не понимая опасности и ответственности за совершаемое, он слушает нашу информацию. И вряд ли он удержится, чтобы не передать ее дальше. А если мы еще предупредим, что никому не говори, тем более искушение для него передать. Ну, Екатерина Буц, она говорила так, давала наставления своим сыновьям, я не помню, сколько у них в семье было, но она говорила одному из сыновей такое наставление: «Бойся разговором, который произносится шепотом». То есть с предупреждением о секретности, о том, чтобы не передавать другому. Есть библейские правила. Я уже сказал, что когда мы видим брата согрешающего, первое это действие – это молиться. Молиться, чтобы Бог дал покаяние. Ко мне подошла как-то одна сестра в одной церкви и говорит: «Что мне делать? Моя двоюродная сестра находится в грехе. Я видела, как она делала этот грех. Невольным свидетелем я стала. Что мне делать? Она не против меня согрешила». Я ответил так: во-первых, никому об этом не говори. Помолись Богу, даже не говори о разговоре со мною. Тем более, что я гость в этой церкви был. Поступи так, подойди к ней и скажи: так Бог попустил, что я явилась невольной свидетельницей твоего согрешения. Я тебе советую покаяться, потому что этот грех тебя лишает общения с Богом, и ты просто будешь обманывать сама себя, посещая собрание, что с тобой все нормально. Ты будешь грешить тогда, когда будешь участвовать в вечере Господней, свидетельствуя, что между тобой и Богом нет никакого греха, неисповеданного, сознательного. Поэтому я тебе советую покаяться. Если она покается, послушается твоего совета, подойдет к служителю, исповедает этот грех, да, и направь ее к служителю. Если она это сделает, прибрал ты сестру для Господа и сохрани то, что ты видела, сохрани это в тайне, никому не распространяй. Есть такое выражение в Библии, что грехами народа моего кормятся. То есть сообщать другому негативные сведения о согрешении брата или сестры, мы этим даем духовную пищу. И я сомневаюсь, что эта пища оздоровит духовное состояние брата или сестры. Та сестра, которая подходила ко мне с вопросом: А если, говорит она, не послушает, тогда, говорю, ты иди к служителю, вашему местному служителю, и расскажи, пусть он уже сам побеседует с ней, а при нераскаянии он уже имеет право выносить этот грех на церковь, чтобы уже церковь приняла решение. Таким образом, еще сохраняется возможность, не озвучивая состояние, даже греховное состояние вот сестры, которая впала в согрешение, еще поработать над ней, еще дать ей возможность покаяться, прийти в себя. А люди не знают об этом и молятся, просто молятся о том, что Господь благословил церковь, чтобы Он ее очистил и приумножил. Так, я понимаю, что надо поступать, чтобы избежать вот этого греха. И хорошо делают те, которые, только начинают кто-то информировать. А вот ты знаешь, вот тот брат или вот та сестра поступил вот так или вот так. Правильное решение, правильно поступить при этом. Я понимаю, что на основании Слова Божия нужно так. Сестра или брат. Ты этому брату или сестре ставил это на вид? Если скажет, что ставил, если я служитель, то я должен принять это к сведению или передать местному служителю и гость, или если местный служитель, даже уже дальше должен беседовать и, если отрицательный результат, выносить на церковь. Если положительный результат, в зависимости уже от согрешения. Некоторые грехи, даже при искреннем раскаянии, они требуют церковного осуждения. Но служитель в таком случае должен подготовить эту душу, что ее грех все-таки требует осуждения, убедить. И уже подготовленный брат или сестра стоит перед церковью, где церковь выносит какое-то дисциплинарное взыскание. Но все силы должны быть направлены для того, чтобы сохранить душу в церкви, даже согрешившую. И все силы должны быть направлены на то, чтобы церковь не была заражена вот этим грехом поношения. То есть достоверная информация, но она не нужна, может быть, даже она совершенно не нужна. У нас, когда, я помню, свидетелем в наших краях был одного членского, явный грех. Брат впал в блуд. Значит, служители, там трое служителей было, побеседовали с ним. Он рассказал им полностью, как произошло, с чего началось его падение, как оно произошло. Церковному совету дали информации меньше. И попросили, чтобы братья поняли, попросили, чтобы эту информацию ни дальше не распространяли. Церкви просто был озвучен, что брат впал в блуд. Подробности никакие не сообщались. То есть, чтобы церковь должна была понять, что какой грех, и на основании Слова Божия вынести осуждение этого греха. Но интересным, я был свидетелем, интересное было представание этого брата перед церковью. Поднимается один служитель. Брат, чувствовалось по твоему поведению мной, что недолжное состояние твое. Надо было побеседовать. Как-то все, то времени не хватало, то вроде неудобно было подходить, не знал, с чего начать. Плачет служитель, просит у него прощения. «Прости, может быть, и я виновен в твоем падении». Второй служитель поднимается, говорит, то же самое. Третий служитель поднимается, говорит, то же самое. Он этого не ожидал, расплакался. Видит, что грех осуждается, его любят. Просит, «Это я виноват, вы ничем не виноваты». Церковь вынесла решение об отлучении. Оптимистично, можно сказать, вынесла такое решение, потому что через короткое время его приняли, сейчас хорошая семья, жена простила. Я не знаю, знали дети ли об этом или нет, они на тот момент еще не были членами церкви, Да и без них, конечно, бы решался этот вопрос. Но слава Богу, что душа была приобретена для Господа и для церкви. Иногда грехом поношения называют вот такой грех, что когда к информации о брате или сестре негативной добавляется часть какой-то неправды. Но это уже другой грех, это клевета. И как-то выразились братья, так вот тоже рассуждали, мне довелось быть свидетелем таких рассуждений, что клевета – это 99% правды и 1% неправды. Это тоже, братья и сестры, довольно-таки распространенный грех среди верующих. Почему? Никто из нас вот так, как мы восприняли информацию негативную, не сможет передать ее в точность. Кто-то из светских людей сказал, для того, чтобы правда показалась правдивее, нужно к ней добавить немного лжи. К сожалению, это правило работает и иногда среди верующих. Иногда для того, чтобы убедительно вот рассказать, добавляется чуть-чуть неправды, а это уже клевета. И отец клеветы – дьявол. О нем так написано, что низвержен клеветник, братья наши клеветавшие, на детей Божьих, день и ночь – это книги Откровения. А пример клеветы – это книга Иова, где предстали пред Богом и дети Божии, сыны Божии, и предстал и сатана. Когда Господь задает ему вопрос, обратил ли ты внимание на раба моего Иова, и дает ему отличную характеристику. Разве сатана опровергает ее? Нет. Да, правильно, все правильно. Он такой, как ты сказал, но не даром. Чуть-чуть. Разве даром богобоязнен Иов? Это уже клевета. Иов-то был богобоязнен не корости ради, но дьявол клевещет. Бог попустил для Иова испытания. Но, братья и сестры, на основании вот этого эпизода из жизни этого праведника можно сделать вывод, что клевета – это тогда, когда мы достоверной информации, может быть, в силу разных причин, добавляем немножко своего мнения. И дальше оно передается, это мнение, совершенно еще в более искаженном виде, потому что тот, которому мы передали, тоже не в состоянии передать точно информацию. И обрастает снежным комом первоначальная информация, и к пятому, десятому уже человеку, христианину, она поступает совершенно в такой, немыслимой, ужасной форме. И опять-таки это служит не к единству, к разъединению верующих. И может церковь быть пораженной, что может умереть духовно, и опять исполнится вот это правило «смерть и жизнь во власть языка». Мне рассказывал один служитель по местной церкви, что стало как правилом, где там клевета, где поношение, где переносы, где осуждение ближними. То есть свободное время, когда верующие, особенно двое-трое сходились, это посвящалось не молитву, а вот обсуждению других. Провели соответствующие беседы, а потом предупредили, братья и сестры. Если узнаем, до сегодняшней беседы это было, то, что произошло до сегодняшней беседы, не будет выноситься на церковный суд. Но если после сегодняшних бесед, там несколько бесед было, если после сегодняшних бесед мы услышим, братья предупредили, мы услышим что-то подобное, будем выносить на церковь и будем строго наказывать. Это поражение, это ржавчина, которая разъединяет наше единство. А Господь нам сказал, потому церковь будет иметь авторитет, потому узнают все, что вы, мои ученики, если будете иметь. Не говорить о любви, не знать о любви будете, а когда будете ее иметь между собой. Поэтому, братья и сестры, мы сейчас помолимся и еще раз, может, проверим сердца свои. И, может быть, где-то друг перед другом, а если нужно, перед церковью попросить прощения за то, что мы допускали грехи эти словом. Грехи поношения, грехи клеветы в частности. Братья и сестры, я сам пережил подобное. Вот знаю одну церковь в наших краях, знаю брата пресвитера, с которым мы и сотрудничали, и сейчас сотрудничаем. И вот у них в церкви был брат, был, потому что он уже ушел в вечность. Был брат, который, ну, к пресвитеру, мягко скажем, что имел неприязнь. Он знал, что у меня много литературы. Сейчас как-то я уже, ну, больше, если время есть, я больше уделяю внимание Библии. Тогда радовался каждой литературе духовной на русском языке. И редко из какой повестки я не приносил одну-две новых книги. Тот, которым уже в вечности, который к служителю имел такую неприязнь, знал о моей привязанности к книгам, к моей любви к книгам, и стал посещать меня. Вначале я понял, что это из самых таких обыденных, добрых побуждений, с тем, чтобы у меня брать литературу для чтения. И вот возьмет литературу, потом проходит какое-то время, приносит мне эту книжку, говорит, еще что-нибудь нет у тебя новенького почитать. Я говорю, вот эта книга, дай почитать. Даю, знаю, что он в целости, сохранности, аккуратно читает, книга от него всегда возвращается в целости. Но буквально 5-10 минут, может, мы общались. Я говорю, заходите, пожалуйста, побеседуем. Не, я тороплюсь. Ну, и на ходу у нас во дворе происходила беседа 5-10 минут. И вот несколько капель у таких поношения. Он, а вот он такой, а вот он так делает. После каждого такого посещения, братья и сестры, на душе вот такая, ну, тяжесть была. Мне неприятно было это слушать. Думаю, человек старше меня, оборвать неудобно. И принимать тяжело. И, братья и сестры, получил я свободу вот в этом вопросе только тогда, когда приехал к ним в церковь, и пользуясь, что о том брате, который вот ко мне приходил, и вот так вот потихоньку несколько капель давал вот этого поношения на брата, о нем рассуждали как раз в церкви. И я в присутствии всей церкви, ихней поместной, у брата, на которого передавалось поношение, я лично попросил прощения, и потом у Бога попросил прощения за то, что я принимал поношение на ближнего своего. Это не означает, что пресвитер недосягаем. Вовсе не означает. И написано, Павел Тимофею говорит, обвинение на пресвитера принимай, принимай, но не иначе, как при двух или трех свидетелях. Поэтому и пресвитер нуждается в очищении, а иногда я, когда ко мне подходили братья и сестры и поправляли меня, я просто говорю, принимаю, или я от этого свободен. Поэтому пусть Господь поможет нам так сейчас вот, преклонив колено, помолиться, испытать себя в присутствии Божьем, попросить у Господа прощения, если нужно, а Слово Божие нам гарантирует, что если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит от всякой неправды. И может Господь даст милость, если мы своим вот таком, ну, невоздержанностью причинили вред и церкви, и ближним, у них попросить прощения. Если причинили вред детям своим, давая им информацию, которая им послужила не во благо, а во вред, а может даже и для духовной смерти. В каком бы состоянии дети ни находились, может быть, и у них попросить прощения. Ну, а сокрушающий и смиряющий себя перед Богом всегда от Него получает милость. Гордым Бог противится те, которые не считают себя нужным унизиться или считают ниже своего достоинства признать себя виновным. А смиренным Бог дает благодать. И пусть Господь нам во всем этом нам поможет. Ему слава за все. Аминь.